Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго времени вам, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с детским писателем, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова, премии Владислава Крапивина, членом Союза российских писателей Олегом Райном. Слушайте продолжение нашей беседы.
Тогда, Олег, скажите мне, ну, мы прекрасно знаем искусство, а вот о тех самых формах, если говорить, искусство может созидать, но оно может разрушать. И такие примеры существуют в искусстве, их немало, и причем, может быть, даже и великие. Вы как думаете в данном случае, возможно ли разрушить детскую душу ребенка, написав что-то такое, что будет, так сказать, ну, действительно излито негативом?
Ну, разрушается и на наших глазах, сплошь и рядом. Ну, я бы только здесь искусство, не поминал рядышком, потому что разрушает как раз не искусство, а суррогат, так скажем. Mm-hmm. Суррогаты, а их, конечно, очень много. Их легче создавать. Они не требуют и усилий, и искренности какой-то. И поэтому вот количество их таково, что действительно происходит, конечно, разрушение. И самое-то ужасное, что вот как раз мы говорили об этом, вы спрашивали, естественно это процесс или нет. Вот, наверное, да, я даже так скажу, что вот меня как раз очень удручает и пугает, насколько все сбывается. Там вот в Библии помянуты чипы эти самые. Uh-huh. И мы идем к ним семимильными шагами. То есть чипизация, она уже начинается, и мы увидим при нашей жизни это все произойдет через 10-15 лет, потому что терроризм, потому что преступность. И вот даже этих двух понятий будет достаточно, чтобы убедить всех, что это будет полезно, удобно. Опять будем зарплаты получать, через турникеты всевозможные ага. проходить.
Ну, ладно, бог с ним, то, что происходит. Искусство всегда, как говорится, оно было, должно во всяком, настоящее искусство, настоящее творчество, оно всегда было как-то отдельно, либо параллельно с властью, да, то есть с каким-то, тем не менее, искусство – это неотъемлемая часть, которая, явление, которое, безусловно, отражает всю нашу действительность, состояние нашего общества, в том числе его и внутреннее состояние. Нельзя с этим не согласиться.
Ну, согласен.
Наверное, тогда, когда...
В какой-то степени зеркало.
Да, тогда, наверное, тогда, когда Пушкин написал «Пир во время чумы», он, как творец, предупреждал о том, что, ребята, мы сами можем разрушить то, что мы ранее пытались создавать. Правильно?
Согласен.
Хорошо. Вот... Рецензия на «Спасители Ураканда», я себе позволю процитировать. «На первый взгляд фэнтези, но и детский лагерь показан очень реально. нет. Правда, гаджетов, которыми сегодня болеет все повально гаджетами, что, наверное, и правильно. Зато есть замечательные герои и антигерои. Причем даже самым злостным антигероям автор дает шанс исправиться. И, по-моему, это здорово. Черно-белые сюжеты никогда не нравились. А тут все объемнее и сложнее, как в жизни. Вы скажите, как вы берете и кто является прототипами ваших вот этих вот героев в ваших произведениях? Вы действительно вот так в жизни смотрите, наблюдаете, подсматриваете, да, вот у ребят, у подростков вот эти вот ихние прибамбасы и характеры, и повадки?
Ну, писатели все шпионы в той или иной степени. Я думаю, что так и должно быть. Это естественно для них, для нашего труда. Потому что если... Вот в чем проблема начинающих писателей, авторов? Они хотят, они уже поняли, что они, вот, может быть, родились для того, чтобы писать, но они еще не знают, о чем. У них там вакуум. Это я по себе говорю. Я тоже, когда в 6-м классе загорелся, писать хотелось страшно. А о чем я не знал совершенно. Начиналось высасывание из пальцев, сюжетов и прочего, и прочего. Поэтому, конечно, нужен какой-то жизненный опыт. А главное, вот на каком-то этапе будущий писатель начинает понимать, что он должен вот черпать вот эти нюансы, прибабасы и так далее, и так далее. И он становится действительно зорким наблюдателем, в какой-то степени психологом. Потому что если этого не будет, у него будет вот этот вакуум постоянно вакуум, да, в голове, да, не пребывать.
Будет знать, не будет интересно, соответственно, уже и читателю.
Тут... Конечно, будут неживые герои. Прототипы, они все из жизни, конечно же. Я пытался, когда писал фантастику, выдумывать и сюжеты, и героев. Но вот, слава богу, на каком-то этапе я вдруг понял, что а зачем выдумывать, когда столько интересного и живых персонажей вокруг. Просто выдергивай, можно их, конечно, сублимировать, можно перемножать, синтезировать, собирательные какие-то образы. Но, тем не менее, жизнь, она подсказывает гораздо более интересные вещи и сюжеты.
О книге, о рассказах «День, который всегда приходит» и «Строился дом». Вот об этом. Что там, в чем там главный интерес, на ваш взгляд?
Ну, одна вещь довольно грустная, вторая вещь, наоборот, веселая. То есть вот как-то так, может быть, с прицелом таким специально я и поставил их рядышком. Чтобы не...
Они объединены, да?
Вот, да, одной... в книжке они, вот два этих рассказа как раз в финале и присутствуют. Ну, хотелось как раз не впадать либо в чернуху, либо вот в одну такую розовую веселуху, и, может быть, поэтому. А, то, что они разные, ну, мне кажется, как раз это естественно. Вы сами сказали, что жизнь действительно пестрая, в ней все есть. И вообще в идеальном произведении вот мне всегда казалось, что должен присутствовать и юмор, и трагедия. Потому что без чего-то одного это будет уже какая-то искусственность. И то, что тоже вы помянули, для меня всегда были самыми великими произведениями, где автор дает вот шанс даже негативному герою. Вот Вампилов, там старший сын.
Да.
Там же ни одного нет совершенно вот такого отвратительного героя.
Да, ну, безусловно, то, что совершает главный герой, ну, по сути, это подлость. Подлость, мерзость, да, когда он идет вот на такую авантюру, сговорившись с Бусыгиным. Да, безусловно, да.
Да, даже и сам Бусыгин, на самом деле, вот вроде бы такой вот совсем уж самый последний персонаж, а тем не менее вот он не оставляет вот полного такого негативного. Скорее его жалеешь.
Да.
И вот мне кажется, вот в этом как раз великость произведения, когда даже негатив, он Не то, что он получает шанс на реабилитацию какую-то, а он заставляет, в общем, задуматься читателя, ну или зрителя, о том, о природе, как бы это можно было предотвратить и так далее, и так далее. Как помочь этому
персонажу? Ну вот, скорее всего, о жестокости, о детской, от подростковой жестокости вас, как детского писателя, безусловно, это не может не волновать.
Опять за что же... меня и упрекают даже, я думаю, что... Ну, Владислав Петрович, я ряд... как раз писатели подросткового плана, они очень по рискованным делом занимаются, потому что вот как раз, когда они вторгаются вот в эту сферу, а без этого тоже, к сожалению, если ты пишешь о подростках, ну, не обойтись безусловно. Совершенно, то, в общем, нареканий хватает.
Жестокость, детская жестокость, да. Мы сегодня сталкиваемся с ней повсюду. Это особенно излюбленным способом и средством стало... снимать некое безнравственное поведение или поступок своих соучеников и так далее ребятам на гаджет, на тот же самый, на телефон, да, потом выкладывать это в социальную сеть, и это становится вот неким мерилом и эталоном возвышенности и браво. Скажите, откуда такой перевертыш? Или что, раньше было то же самое, просто в других формах?
Ну, говоря про раньше, надо просто разные, видимо, эпохи поминать, периоды. Но, тем не менее, даже вот советскую, а то...
Я говорю о тех советских, потому что я тоже был пионером, я вырос, был октябренком, и я тоже ужасаюсь некоторым вещам. Ну, наверное, мне хочется... Мы привыкли, это психология, мы можем говорить, что... А вот у нас... Так, такого не было. Но, простите, я должен констатировать факт. У нас, где мы росли, дворы и двери домой в подъезды железных их не было. Они не закрывались.
Да.
Понимаете, мы бегали друг к другу из подъезда в подъезд, спокойно могли постучаться в дверь. Даже двери квартир иной раз днем вообще не закрывали.
В деревнях это вообще было дикое явление, закрывать, там, запирать калитку или ключи просто так лежали где-то рядышком на всякий случай. Да, конечно, это изменилось, это тоже очень все удручает. Говорит о том, что это очень быстро и легко, к сожалению, делается. Иерархия ценностей, наверное, вот в этом все дело, потому что она, конечно, поменялась старшим образом. Когда мерилом всего становятся деньги и карьерный успех, который, опять же, измеряется только деньгами, то это практически подписание приговора, расстрельного приговора вот всем тем ценностям, которые худо-бедно, но в наше время, советское время, идеология ценностей все-таки была, присутствовала. Вот. И идеология социалистическая, коммунистическая, она не слишком даже это все и прижимала, и портила. И сейчас этого нет совершенно, и поэтому вот самотеком то, что пошло, оно дает вот эти жуткие результаты.
Жуткие результаты.
Это в течение одного поколения, может быть. И жестокость я наблюдал и в те времена, и в эти времена постоянно мне ребята и рассказывают, да я сам вижу, что-то происходит. Поэтому я от этой темы тоже как раз не собираюсь отходить, и она у меня тоже, к сожалению... присутствует, наверное, ну, вот в каждом второй
книге. Наверное, как антипод для того, чтобы дать какой-то рецепт, дать видимую картину. Давайте посмотрим, что может быть оборотной стороной медали.
И, собственно, и герои мои, в общем, что им делать? Вот бороться с вот такими проявлениями, в том числе и с вот этой жестокостью. На самом деле это... некая неуправляемость, то есть когда нет у человека мерила, вот ценностей тех самых основополагающих, вакуум, он долго не держится, он чем-нибудь заполняется.
О Олег, ну а в чем тогда все-таки вот эта разница? Ведь действительно, кто-то считает, что в интернете можно сегодня тоже получить огромное количество полезной информации. И вот в чем разница все-таки книги, которую ты открываешь руками, и то, что ты получаешь вот с некоего виртуального пространства?
Ну, в чем принцип? Экран и книга. Сегодня, конечно, два таких конкурента мощных, и экран, конечно, побеждает, к сожалению. Но, опять же, та же Европа давным-давно исследования провела, и, видимо, серьезные, я думаю, и проводит. И, в общем, обнаружили достаточно понятную, простую вещь, что на нейрофизиологическом уровне книжка, она, конечно, развивает на порядок сильнее, чем нежели экран. То есть посмотреть даже замечательный фильм, какой он замечательного режиссера, и прочесть книгу, скажем, автора по тому же самому сюжету, это все равно разные вещи. Uh-huh. Потому что, видя картинку, видя страничку, вернее, в книге, мы не видим ни образа героя, не чувствуем запаха, не чувствуем там гравитацию, каких-то вот таких мелких вибраций. И все это наш мозг вынужден представлять, воображать. То есть он фактически становится режиссером, он становится вот каким-то творцом. Угу. И у него на виртуальную сцену перед нашими глазами вот выходит герой и начинает что-то играть. Поначалу это идет тяжело, но в конце концов, если вот этот механизм ребенок раскручивает, он становится читателем с большой буквы. Если этого механизма у него не проявляется, то после 8-9 уже, к сожалению, читать, наверное, практически сложно. Невозможно. Да. А экран, он дает готовую картинку. Сейчас уже и запахи, вот появились специальные кинотеатры, угу. где и запахи имитируют. То есть человек даже в случае, если замечательный, хороший фильм, все равно он получает готовую кашицу. Хорошую, полезную, но все равно это кажется.
Но ведь тогда, слушайте, сводится все к одному. Опять же, к упрощению трудоспособности нашего и мозга, и вообще всего организма.
Нет, тут еще важный момент, который я не помянул. Это имеет связь с эмпатией. Это имеет отношение к эмпатии. То есть чувству сопереживания. Потому что если человек вот способен на сцену выводить этих героев, это не просто вот тяжелое uh-huh. какое-то усилие, мускулы мозга работают, а он должен представить себе по страничке, по тому прочитанному, что товарищ переживает, почему uh-huh. он смеется и так далее, и так далее. Он перевоплощается вот в этого персонажа. Иначе просто он удовольствие или не поймет, или не получит удовольствие.
Ну, понятно, то, что когда мы читаем, в отличие, скажем, от сцены, от готового спектакля, основанного также на каком-либо литературном или драматургическом произведении или кинофильме, да, нам художник представляет уже готовый образ, который увидел он, тех или иных героев, персонажей. Когда мы читаем книгу, нам дана уникальная возможность
самому
вообразить, увидеть своего героя, да?
Да.
Вот, и это, я так понимаю, это способность сделать именно книга.
Это действительно возможность, которую дает только книга на сегодняшний момент. Ну, по крайней мере, в большей степени. Живопись, архитектура тоже в какой-то степени. Но книга — это то, что доступно. Это действительно, если ты вот в качестве тренировок научился вот проводить такие, не знаю, репетиции своих героев, видеть своих персонажей воочию, то ты становишься действительно иным человеком. Ты начинаешь сопереживать. И когда у тебя в реалиях что-то случается вот похожее, кто-то плачет, кто-то падает, ты уже не спешишь реагировать, как на экран. Там ведь реакция первого действия. Что-то на экране случилось, человек ли ахает, или смеется, хохочет, или ругается там, или еще что-то. В книге все немножко не так, и поэтому сопереживание действительно имеет совершенно иной глубинный подтекст.
Я, да, знаю, основной вот проблемой, я вспоминаю, как я сам не любил читать будучи подростком, да, и я точно помню вот эту первую грань тогда, когда действительно вот это некое насилие перешло в удовольствие от книги.
Совершенно,
да?
Верно,
вот это,
да,
вечная проблема и грань, вот это та самая грань, когда нас заставляют читать, потому что надо читать, да? Угу. Так вот, что за рецепт все-таки? Или идеального такого рецепта нету? Как, ну, ведь заставить читать тоже нельзя, да, можно только...
Сейчас, кстати говоря, очень популярная стала теория: ни в коем случае не заставляйте читать. И это вызывает такой восторг бешеный среди, угу, даже весьма умных людей, что меня вот это пугает и настораживает, потому что... Ну, тогда давайте не будем ничего заставлять, ни учиться, ни ходить, ну, да, в школу, зарядку, зубы чистить и так далее, и так далее. То есть это тоже другая крайность. Единого рецепта, конечно же, нет, но я думаю, что здесь должен быть все равно какой-то вакуум, вот на первом этапе, в который не должны быть допущены гаджеты, хотя бы какое-то время, чтобы ребенок просто вот дошел до той грани, о которой вы упомянули. То есть, когда у него вот момент, когда ему не очень нравится, когда тяжело читать, но когда он действительно увлечется и получит вот первый сигнал, что это здорово, что это интересно, что я вдруг полюбил вот этого героя.
Да, потому что вот это вот самое интересное, когда столько трудов положено, ты столько уделил этому времени. Вот опять идет разговор о том, что это ведь труд. Читать труд. Это тоже труд.
Поначалу.
Поначалу, да. А когда ты преодолеваешь это, и когда ты вместе с каким-то героем, да, проживаешь целую жизнь, это здорово.
Да, это уже наслаждение и удовольствие, это мудрость, это опыт, это что угодно.
Да.
Вот надо, чтобы дети успевали вот в то время, а это действительно случается, наверное, вот где-то в районе там, с 1-2 класса по 5-6. Я уже вот по встречам это вижу. Вот чтобы вот в этот золотой эпизод удавалось вкрапить вот это умение переходить эту грань и получать удовольствие. И это должно в школе, в семье, само собой. Ну вот семья, вот если не читает, ну тогда школа. А если не школа, не семья, тогда, ну все, ребенок самотеком.
Ну а на встречах, так называемых творческих, да, встречах, когда вы разговариваете, общаетесь вот с этими же подростками, с ребятами, что вы видите сегодня, что их волнует, каковы их проблемы, их вопросы, что их волнует, в отличие, скажем, от того, что волновало тогда, опять же, да, сравнение. Или разницы нет?
Нет, разница есть, очень существенная. Ну, о гаджетах мы уже сказали, что, да, они вошли в жизнь вообще плотным таким ледоколом гигантским, который все кругом растолкал, как льды ненужные. А второй момент – это сама школа, которая тоже, это еще один ледокол, который настолько сориентирован на ЕГЭ и так крепко заваливает бедных детишек нужными и ненужными, в основном ненужными, знаниями, я бы даже знаниями это не называл, а вещами, которые надо зубрить с утра до вечера. То есть дети замороченные, закрученные, у них нет времени просто вот отдохнуть, и поэтому я даже в какой-то степени понимаю, что вот они, когда у них есть свободная минутка, какая там книга, вот схватили тупо экранчик, планшет или смарт, и начинают вот гонять эти стрелялки-бродилки или еще там что-то. Потому что дополнительный труд, чтобы вот постичь книгу.
Вот, кстати, да, чтение ведь, по сути дела, сегодня есть. Другой разговор, как мы использовать можем эти же гаджеты и эту же всемирную паутину, да. Сегодня есть огромное количество ресурсов, которые действительно, в которых действительно мы можем почитать. Да, безусловно, где-то это проще, но... Большим, мне кажется, еще соперником в этом смысле стали вот то, о чем вы упомянули. Это замена, это развлечение, да? Вот это самое ужасное. То есть игры, в лучшем случае, в худшем, то, о чем мы говорили.
А это новая ценность, ценность вот этого времени. Отдых, развлечение, отдых. То, о чем мы не говорили в свое время, сейчас это стало на первом месте. Зачем жить? Жить надо вот ради отдыха.
Вы помните лозунг? Он, по-моему, появился в постсоветское время. Я помню, появились огромные рекламы, да, вот эти вот, по-моему, что-то там с Кока-Колой связано, да, бери от жизни все, Кока-Кола. Вот понимаете, как в сознание вошло, ведь это действительно.
Да.
То
да.
есть, не научивши отдавать, молодое поколение приучилось, и ему предложили, что, оказывается, можно просто взять и все.
А таких слоганов много. Ты этого заслуживаешь, тоже
да,
бесконечно
да. Ты самый лучший, посмотри на себя, да.
Самокритика или какой-то первоначальный труд, они даже не обсуждаются. То есть вот пока есть такая иерархия ценностей, то сложновато, в общем. Ну, а школа должна, конечно, это вот... Кстати, на юбилее, по-моему, Владислава Петровича один из академиков сказал замечательную фразу, что давайте позволять детям надышаться детством. Вот этого нет сейчас совершенно. Они все как на карусели. То есть есть там и другие, конечно, крайности, когда на улице, там со шприцом или еще что-то. Но это, опять же, тоже, наверное, в какой-то степени следствие. То есть, либо ты на карусели взмыленный и ничего не успеваешь совершенно, либо ты аутсайдер и занимаешься совершенно какими-то асоциальными вещами.
Ну что ж, время нашей передачи «Разговоры об искусстве» вновь близится к завершению. Ну а заключительную часть нашей беседы с детским писателем, членом Союза российских писателей, лауреатом премии Павла Петровича Бажова и Владислава Крапивина Олегом Райном слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам хорошего! Разговоры об искусстве.